Говорит Радио Свобода.
В Москве 20:00, у микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы», итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Жертвами урагана в Мьянме стали тысячи жителей страны. В Петербурге по подозрению в убийстве задержаны 10 человек. Владимир Путин провел последнюю встречу с правительством в качестве президента России. Число жертв урагана в Мьянме может достичь 10 тысяч. Об этом заявил министр иностранных дел Ниян Вин, выступая в понедельник по национальному телевидению. Министр призвал зарубежные государства оказать его стране помощь. Ранее официальные средства массовой информации говорили о 4 тысячах жертв урагана. ООН сообщала, что сотни тысяч жителей Мьянмы остались без жилья, электричества и водоснабжения. Индия и Таиланд были среди первых, кто начал гуманитарные поставки в район бедствия. В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержаны 10 человек. По предварительным данным правоохранительных органов, молодые люди – члены неонацистской организации. При обыске у них на квартирах были найдены нацистская символика и одежда. 7 человек были позже отпущены, под подписку о невыезде трое арестованы. По данным следствия, 20 апреля задержанные, отмечая в парке день рождения Гитлера, напали на 3 студентов, приняв их за антифашистов, один был убит. Репортаж из Петербурга в программе «Время свободы». В Грозном при взрыве погибли 5 милиционеров, еще 2 ранены. В Старопромысловском районе чеченской столицы в воскресенье поздно вечером был подорван радиоуправляемый фугас. Рядом с местом взрыва находился наряд милиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Взрыв произошел на Старопромысловской трассе в районе поселка Ташкала. В момент, когда патрульный наряд милиционеров совершал обход трассы, на обочине взорвался мощный фугас. Сразу же на месте погибли 4, еще один милиционер скончался до того, как его доставили в больницу. Ранения различной тяжести получили еще 2 сотрудников милиции. Все пострадавшие сотрудники патрульно-постовой службы милиции из Старопромысловского РОВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте взрыва целую ночь проводили следствие. Действия. Установлено, что взрывное устройство приведено в действие радиосигналом. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Грузия вышла из договора о сотрудничестве с Россией в сфере противовоздушной обороны. Об этом российскому консулу сообщили в МИД Грузии. Договор был подписан 19 апреля 1995 года между Министерствами обороны России и Грузии. Европейский Союз выразил серьезную озабоченность в связи с ростом напряженности между Россией и Грузией и призвал обе стороны вернуться к диалогу. В заявлении 27 стран-членов ЕС говорится о поддержке суверенитета, независимости и территориальности. Целостности Грузии. Евросоюз также подтвердил, что выступает за мирное урегулирование проблем региона.
Радио Свобода. Новости.
В Праге глава чешского правительства Мирек Тополанек заявил, что планы США разместить в Чехии и Польше элементы своей противоракетной обороны говорят об интересах Вашингтона в Центральной Европе. Тополанек выступил на пресс-конференции в Праге после переговоров с генеральным секретарем НАТО Япом Дехофсхефером. Глава Союза НАТО заявил, что противоракетная оборона – это плод коллективных усилий, и отказа от этих усилий не будет.
Совершенно очевидно, что наша работа является важной не только для США, но и в рамках НАТО, для защиты тех народов, которые находились под защитой НАТО в течение последних почти 60 лет. Мы знаем, что некоторые страны испытывают баллистические ракеты, поэтому не надо прятать голову в песок. Мы имеем дело не с компьютерной игрой. Перед нами реальность.
Заявил в Праге глава Союза НАТО. Россия выступает против планов США, считая, что они угрожают ее национальной безопасности. Владимир Путин провел последнюю встречу с членами правительства в качестве президента России и поблагодарил их за совместную работу.
Сегодня совещания не будет. Сегодня для меня в таком качестве и в таком формате завершающее мероприятие. И поэтому я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу в течение всех 8 лет. Перед страной стоят новые, действительно масштабные, серьезные задачи. Предстоит наращивать наши усилия по целому ряду ключевых взаимосвязанных направлений. Власть должна действовать как абсолютно отрегулированный и единый механизм. Еще раз благодарю всех за сотрудничество, за поддержку и за помощь. И, разумеется, хочу пожелать успехов Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Спасибо.
заявил Владимир Путин. Подробнее об этой теме после новостей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили перспективы заключения мирного соглашения. Встреча проходила после переговоров Ольмерта и Аббаса с госсекретарем США Кондолизой Райс, завершившей сегодня трехдневный визит на Ближний Восток. В ходе визита Райс выразила надежду на заключение израильско-палестинского мирного соглашения до конца этого года.
Мы продолжаем верить, что цель – заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами до конца года и до конца правления президента Буша вполне достижима.
Госсекретарь США призвала Израиль помочь улучшить повседневную жизнь палестинцев, а палестинские власти пресечь деятельность радикальных группировок. Президенту Сербии Борису Тадичу угрожают расправой, сообщают местные средства массовой информации. Представитель правительства Сербии подтвердил эту информацию. По его словам, угрозы достаточно серьезные, однако подробности не приводятся. Сербский журнал «Блиц» сообщил, что Тадич получил письма, в которых говорится, что как человек, предавший Сербию, он получит то, что заслужил, пулю в лоб. Националисты обвиняют Тадича в предательстве интересов Сербии за его стремление присоединиться к Евросоюзу после того, как большинство стран ЕС признали независимость Косово. 11 мая в Сербии пройдут парламентские выборы. В Москву самолетом МЧС доставлены 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте, говорит руководитель бригады врачей Центра медицины катастроф Валерий Шабаев.
Всего 9 пострадавших, из них 5, так скажем, лежачих, и они довольно тяжелые. Но я понимаю, что нельзя за такой короткий срок поднять их на ноги.
Заявил Валерий Шабаев. Всех пострадавших разместят в московских клиниках, в том числе госпитале имени Бурденко и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политологи и журналисты составляют правительство Владимира Путина. Как распределится власть между Кремлем и Белым домом? Российские железнодорожники готовятся к забастовке. В чем смысл их протеста? В Грузии возобновлено вещание телеканала «Имеди». Какой будет его информационная политика? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Владимир Путин провел последнюю встречу с членами правительства в качестве президента России, поблагодарил их за совместную работу. 8 мая, как ожидается, Путин сам возглавит правительство. Срок полномочий Путина на посту глава государства истекает на день ранее. Политические эксперты и журналисты оценивают конфигурацию нового кабинета министров, пытаясь ответить на вопрос о том, как будет распределена власть между новым президентом Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, между Кремлем и Белым домом. Еще один толчок для размышлений дала публикация в издании «Газета», в которой фактически сообщается новый состав правительства. В частности, указано, что нынешний вице-премьер Виктор Зубков будет исполнять в новом правительстве функции вице-премьера, продолжит работу в кабинете министров большая часть нынешних его участников, а число вице-премьеров, согласно этой публикации, возрастет до 11 человек. Кремлевская администрация опровергла информацию, которая была распространена сегодня этой газетой, однако эксперты и политологи считают, что почти все там было написано правильно. С экспертами беседовал обозреватель «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Алексей Мухин полагает, что, несмотря на заверения Владимира Путина и Дмитрия Медведева, в России складывается двоецентрие власти.
Владимир Путин до конца не доверяет молодому Медведеву, несмотря на то, что говорил о том, что доверяет ему полностью, а тем не менее намерен его подстраховать в ближайшем будущем. Конечно, долго такая ситуация не продлится, но, скорее всего, Владимир Путин действительно намерен остаться ключевым элементом в стратегическом планировании политического и экономического развития России. Партия третьего срока взяла определенного рода реванш, потому что, как известно, настаивал на том, что именно Владимир Путин пошел на третий срок в обход Конституции Российской Федерации. Но это не получилось. Тогда партия третьего срока зашла с другой стороны. Она решила сделать президента номинальной фигурой и двинулась в сторону создания в России парламентской республики. В ближайшее время будет произведено очень серьезное перераспределение полномочий между аппаратом президента и кабинетом министров. В кабинете министров действительно сосредоточится полнота экономической и отчасти политической власти, для этого будет образован некий президиум правительства, в состав которого войдут вице-премьеры. Скамейка вице-премьеров будет в значительной степени расширена, но едва ли до 11, скорее всего, расширение этой скамейки произойдет до 10 человек. Традиционно действующие вице-премьеры останутся в рамках своих полномочий. Алексей Кудрин будет по-прежнему курировать финансы, Александр Жуков по-прежнему будет заниматься Олимпстроем, а Сергей Нарышкин потеряет руководство аппаратом правительства и сосредоточится на экономических проектах в ближнем зарубежье. Большая вероятность в том, что Виктор Зубков действительно тоже сохранит свой пост в кабинете министров, только понизит свой статус до первого вице-премьерского, и ему действительно отойдут контрольные функции. В значительной степени претерпят изменения в отношении работы кабинета министров и СМИ. Этим будет заниматься специальный вице-премьер, и на этот пост действительно планирует Алексея Громова. Игорь Сечин традиционно последует за Владимиром Путиным и возглавит аппарат. А Дмитрий Козак будет прикрывать очень мощный пласт контроля страны кабинета министров за регионами. Тут Владимир Путин, конечно, имеет дополнительный, так сказать, альтернативную вертикаль власти через Единую Россию. Как известно, Единая Россия в значительной степени контролирует региональные парламенты и исполнительные вертикали. Но Дмитрий Козак, безусловно, будет здесь на этом направлении весьма эффективен, потому что его проекты будут поддержаны еще со стороны Дмитрия Медведева. В силовом блоке еще не все до конца проговорено, еще не до конца решено. Неустойчивые позиции и вопрос в связи с этим о сохранении поста оппозиции в кабинете министров в отношении Сергея Иванова. Говорят, что он все-таки пойдет на секретаря Совбеза, причем Совбез в этом смысле изменит несколько полномочий, станет более стратегическим органом. Действительно, такой законопроект находится сейчас в Государственной Думе. Скорее всего, силовой блок будет курировать Николай Патрушев, который давно уже планирует повысить свой статус министерского до вице-премьерского. И Виктор Иванов, судя по всему, все-таки будет заниматься борьбой с коррупцией, пику тому же проекту, который будет осуществлять Дмитрий Медведев. Основная мысль максимально разгрузить премьер-министра, освободить его от хозяйственной текучки, для того, чтобы он смог сосредоточиться на сохранении своего политического веса. Упор же в администрации президента делается на то, что Дмитрий Анатольевич Медведев сам не справится. Слишком сильные группы влияния сформированы были при Владимире Путине. В качестве подстраховки Владимир Путин действительно будет осуществлять в определенной степени поддержку. Довольно интересными будут кадровые перспективы людей, которые в свое время Владимир Путин вырастил, на которых опирался в своей деятельности за последние 8 лет. Это, безусловно, Владислав Сурков. Сохранит ли он свои позиции заместителя руководителя администрации или возглавит эту администрацию, будет зависеть от того, насколько серьезно будут в дальнейшем реализованы разногласия между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Они, безусловно, будут, и насколько крепки отношения между бывшим лидером группы и одним из членов группы. Если Дмитрий Медведев объявит войну Владимиру Путину, то Владислав Сурков на посту главы администрации действительно будет чрезвычайно эффективен. По сути, до 7-8 мая вся политическая система России зависла.
А может ли быть так, что Дмитрий Медведев вообще возьмет и не предложит Владимира Путина в Государственной Думе в качестве премьер-министра?
Такое развитие событий будет прямым оскорблением бывшему президенту Российской Федерации, и сейчас Дмитрий Медведев поставлен в условия, когда свое кадровое решение в этом смысле он изменить просто не может. Не в состоянии без объявления открытой войны партии третьего срока.
Сможет ли Путин переподчинить себе губернаторов?
Безусловно, да. Путин создал две вертикали, альтернативных вертикали управления регионами по партийной линии единороссы и по линии исполнительной вертикали со стороны Минрегионразвития. Судя по всему, Дмитрий Медведев не намерен уступать данную прерогативу Владимиру Путину, и здесь есть определенное поле для конфликта на будущее.
Размышляет политолог Алексей Мухин. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин констатирует, что
намерение президента Путина заключается не в том, чтобы стать председателем правительства Путина, а чтобы стать председателем Путина, без лишнего слова правительства. И вот председатель Путин, естественно, будет концентрировать у себя в руках всю полноту власти, кроме некоторых статусных вещей. А товарищ Медведев на первых порах будет обладать примерно теми же полномочиями, что и принцесса Анна из кинофильма «Римские каникулы». Понятно, что со временем Медведев начнет перетаскивать на себя полномочия, начнет там что-то делать, возвращать себе и так далее. Но в реальности на первое время Путин заберет власть с собой в Белый дом. Новые министры и вице-премьеры вряд ли смогут напрямую общаться с Медведевым, как это было во времена Путина. Нужно еще учитывать, что насколько я могу предвидеть ситуацию, реконструировать ситуацию, ход мысли Путина, такое количество вице-премьеров нужно для того, чтобы переложить на них всю ответственность и все полномочия за управление. То есть Путин как премьер снимет с себя оперативные функции и снимет с себя повседневную проблемную работу. Ими будут заниматься вице-премьеры. Я думаю, что это добавит рассогласованность и снизит эффективность, но зато высвободит у председателя время для занятий, как он выразился, стратегией и идеологией.
До прямой конфронтации дело может дойти?
Ну, скрытую конфронтацию стоит ждать осенью. Прямая конфронтация будет позже, если у Путина не хватит как бы инстинктов осознать изменение баланса сил. Бульдоги не вылезут из-под ковра.
Подвел черту Михаил Делягин. Возможные структурные и кадровые изменения в российском правительстве. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 5 мая. Забастовка 14 локомотивных бригад, которые обслуживали Ярославское и Горьковское направления на Московской железной дороге, может быть возобновлена. Об этом сегодня заявили ее организаторы, лидеры Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников. Напомню, что однодневную забастовку работники 14 локомотивных бригад провели 28 апреля. Поднялось много шума, и руководство акционерного общества «Российские железные дороги» признало действия своих сотрудников незаконными, обратилось в транспортную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. А мы попросили разобраться в ситуации корреспондента «Радио Свобода» Ольгу Вахоничеву.
Забастовка московских железнодорожников может быть возобновлена после майских праздников. Причем теперь поддержать ее готовы почти в 10 регионах России. Пикет железнодорожников в поддержку московских коллег прошел накануне на дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги в Забайкалье. 4 мая о своей поддержке и готовности присоединиться к забастовке сообщили работники депо и локомотивных бригад Абакана, Перми и Санкт-Петербурга. Окончательное решение о возобновлении и времени проведения забастовки будет принято 12 мая на заседании правкома. Об этом заявил лидер Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов. Главными требованиями останется прекращение дискриминации по факту принадлежности к профсоюзу.
У нас проблема дискриминации работников. Хотя этот пункт стоит последним, третьим, я полагаю, он самый главный. Потому что как только со стороны работодателя прекратится давление на членов профсоюза, у нас численность профсоюза вырастет в десятки раз. Граждане вступают в профсоюз для того, чтобы себя оградить и защитить. Но вступив к нам и испытывая на себе давление компании, они полагают, что такой профсоюз не совсем всем удобен, потому что они наживают себе головную боль. Лучше жить спокойно. И они уходят от нас. Как только прекратится давление, численность у нас вырастет. Как только вырастет численность, у нас будет более 50% работающих, и мы сможем вести иной разговор с компанией.
Профсоюз локомотивных бригад железнодорожников был создан в 92 году и насчитывает на сегодняшний день в своих рядах более 2000 человек. В официальной организации Российском профсоюзе железнодорожников, по словам Куликова, людей больше. Но состоять в официальном профсоюзе их заставляют угрозами. Эти слова подтверждаются письмом, подписанным исполняющим обязанности начальника локомотивного депо Сальковым и председателем правкома Мезенцевым. Воздействовать на одного из членов свободного правкома они пытаются через его супругу. Вот выдержка из письма.
Уважаемая Татьяна Сергеевна, ваш муж Владимир Сталевич является образцом для подражания в части исполнения своих должностных обязанностей. Но на данный момент, по неизвестным для нас причинам, он вышел из состава профессионального профсоюза железнодорожников и стал членом альтернативного профсоюза локомотивных бригад. Российский профессиональный союз имеет ряд преимуществ. Страхование от несчастных случаев, оказание материальной помощи в случае несчастных случаев в семье, организация культурного отдыха за счет средств профсоюзной организации. Просим вас на семейном совете обсудить и принять решение, в каком профсоюзе состоять вашему кормильцу.
Обе организации среди железнодорожников имеют красноречивые названия. Белые – это свободные, и свои – это официальные. Слово «альтернативный» по отношению к своему профсоюзу Евгений Куликов не применяет.
Мы не считаем Роспрофжил профсоюзом, поэтому мы не можем быть ему альтернативой, потому что их в принципе нет. Это социальный отдел предприятия, а не профсоюз. Больше нам нравится название просто «профсоюз» в прямом смысле этого слова. который представляет интересы работников, иногда показывает свои зубы, может принимать участие в переговорах и адекватно оценивать ситуацию. Он независим и от власти, и от работодателя, но зависим от членов профсоюза. Когда мы выдвинули последние требования, и появился представитель профсоюза «Роспрофжил», руководитель одного из территориальных объединений профсоюза, в первую очередь он задал вопрос, а где компания возьмет средства на повышение заработной платы? Мы ставим вопрос иначе. А где работник возьмет силы для того, чтобы работать за такую заработную плату? И мы заботимся в первую очередь о работнике. А тот профсоюз заботится о благе компании.
Требования повысить зарплаты железнодорожникам и восстановить выплаты за выслугу лет также сохраняются. Вклад машиниста составляет 18 тысяч рублей. Все остальное – негарантированные бонусы, доплаты за переработки и премии. В общей сумме свыше 25 тысяч при самом удачном раскладе не набегает. Машинист электропоезда Кирилл Пескин говорит, что недовольство в коллективе зрело уже давно.
Человек должен сам решать, в каком профсоюзе ему стоять без нажима администрации. Потому что если только у нас узнавали, что человек вступает, его приглашают к начальнику депо. На какое право начальник депо будет решать за кого? Нас загнали в угол, у нас не осталось выхода. Так как у нас, я уже давно это понял, что сидят не очень компетентные люди вверху, они почему-то считают, что если двум платить, одному платить больше по непонятной причине, то это вызовет совершенно нормальную какую-то реакцию. Если у нас работает 180 машинистов, и семерым только начинают платить в два раза больше, то все почему-то считают, что на них будут равняться. Хотя на самом деле это вызывает озлобление и непонимание, почему за одну и ту же работу мы получаем разные деньги. Они как клоны, то есть вот меняется руководитель, лицо другое, все, а речь все одно и то же. Пришел другой, внешность другая, но опять то же самое. Непонимание того, что происходит. То есть вот даже сейчас начальник депо у нас даже не понимает, что как мы могли забастовать.
Руководство акционерного общества «Российские железные дороги» ни на какие переговоры не идет. Более того, оно потребовало признать проведение забастовки незаконным. Действительно, при подготовке акции было нарушение процедуры уведомления, сделанное, кстати, сознательно. Если уведомить руководство за 10 дней, то за 5 дней можно получить решение о признании забастовки незаконной. А начинать незаконную забастовку – это значит подставлять работников под дисциплинарное наказание, говорит генеральный инспектор труда Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Храмов.
Работодатели делают вывод заранее, что она незаконная, а то, что можно наказать, что это не так. И самое главное, они требуют, чтобы работник от забастовки отказался. Закон запрещает понуждать к отказу от участия в забастовке. Кроме того, есть международные нормы, которые допускают забастовку в железнодорожном транспорте. Сейчас начнутся увольнения. Во-первых, мы будем защищать работников юридически, будем им компенсировать потери вот на время увольнения. Но главное, что я думаю, что мы сумеем добиться того, чтобы их не увольняли.
По факту забастовки составлено 11 протоколов об административном правонарушении. У всех участников акции работодатели потребовали объяснительные. Организаторы забастовки уверены, что любая акция, проводимая свободными или альтернативными правкомами, будет признана незаконной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 мая. Накануне первичных выборов в штатах Индиана и Северная Каролина, итоги которых могут оказаться решающими в борьбе за пост кандидата на пост президента США от Демократической партии, с неожиданными проблемами столкнулся фаворит этой политической кампании Барак Обама. Знакомство Обамы с радикальными политическими воззрениями его бывшего духовника, проповедника Еремии Райта, может оказаться куда более близким, чем об этом говорил сам потенциальный кандидат в президенты. Как полагают некоторые американские обозреватели, это может стоить Обаме с таким трудом завоеванных политических позиций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За 4 с лишним месяца первичных голосований в 45 штатах избиратели так и не смогли определить явного фаворита, хотя вплоть до последней недели, так сказать, негласным фаворитом считался сенатор Барак Обама, который минимально опережал Хиллари Клинтон по числу поданных за него голосов, но максимально согласно общественному мнению. Даже многие из тех, кто голосовал за Клинтон, считали, что партийную номинацию в президенты получит Барак Обама. Однако на прошлой неделе сенатор Клинтон получила сенсационный подарок. Бывший духовник Барака Обамы, пастор Джеремия Райт, чьи проповеди с антиамериканскими пассажами уже были объектом внимания политических оппонентов Обамы, решил прямо обратиться с помоста Национального пресс-клуба к американцам и повторить пункт за пунктом, для тех, кто не верил своим ушам, тезисы о том, что теракты 11 сентября были наказанием США за их политику, о том, что вирус СПИДа был создан в американских лабораториях и испытан на афроамериканцах. Мало того, преподобный Райт с улыбкой пояснил, что его духовный сын Барак Обама вел себя, как и полагалось, политику, когда он заявлял, что не согласен с мнениями своего пастора. Ошеломленный Обама, еще не так давно объяснявший, что критики вырывают заявление пастора из контекста, что его духовник настоящий американский патриот, был вынужден публично порвать с пастором Райтом и осудить его заявление. Но сильнейший удар по имиджу Обамы был нанесен. Сразу после публичного выступления пастора число демократов, считавших, что Обама будет кандидатом партии, сильно упало. Воодушевленная Хиллари Клинтон провозгласила, что первичные выборы в Индиане и в Северной Каролине во вторник будут переломным событием первичной президентской кампании. Эксперты не готовы пока подписаться под термином «переломные события», но они согласны с тем, что уверенная победа в Индиане позволит Клинтон сохранить шансы на номинацию, ибо у нее будет возможность еще раз заявить суперделегатам, которые назовут кандидата партии, что именно за нее отдает голоса, так сказать, мейнстрим электората Демократической партии. Опросы показывают, что она лидирует в Индиане и незначительно отстает в Северной Каролине. Ян Рунов попросил прокомментировать ситуацию известного американского политолога.
Вот как объясняет изменения в расстановке сил среди демократических кандидатов Джон Сэмплс, научный сотрудник Вашингтонского института Катона, директор Центра за ответственное правительство. Это, вероятно, имеет отношение к скандальным заявлениям проповедника Райта. Но очевидно и то, что Обама не пользуется поддержкой большинства белых представителей рабочего класса Америки. А это очень важная часть электората Демократической партии. Возможно, проповедник Райт сыграл в этом свою роль. Но в то же время так называемые суперделегаты, то есть лидеры Демократической партии, продолжают переходить из лагеря Хиллари Клинтон в лагерь Обамы. Странность в том, что позиции Обамы у рядового избирателя становятся тем слабее, чем ближе время выбирать единого кандидата, способного победить соперника-республиканца на всеобщих президентских выборах. В то же время суперделегаты, а это либо партийные функционеры, либо те, кто занимают выборные должности, знают, что, поддерживая Хиллари Клинтон, они потеряют сторонников среди афроамериканских избирателей. Для их собственного будущего безопаснее поддерживать Обаму. Хотя в том, что он может победить на всеобщих выборах, есть серьезные сомнения. При каких обстоятельствах демократы все же смогут преодолеть раскол и объединиться вокруг единого кандидата? Я не вижу никаких тенденций, указывающих на это. Сейчас нет признаков того, что Хиллари Клинтон откажется от борьбы и призовет своих сторонников голосовать за Обаму. Она может сделать это только если неожиданно и с большим разрывом проиграет на предстоящих первичных выборах в штатах Индиана и Северная Каролина. Чаще всего кандидаты выходят из борьбы, когда кончаются деньги на избирательную кампанию. У Хиллари Клинтон с финансированием все благополучно. Так что не исключено, что фаворит не будет определен вплоть до съезда Демократической партии. Насколько борьба между демократами на пользу единому кандидату от Республиканской партии? Да, разумеется, на пользу. Сейчас неясно, доживет ли скандал с проповедником Райтом до ноябрьских выборов, но для многих американцев, даже далеких от политики, имя Райта, которое не сходит с газетных и телевизионных новостей, известно и связано с именем Барака Обамы. Конечно, сенатор Маккейн поднимет этот вопрос, потому что скандал указывает на умение Обамы судить о людях. Как пишут американские газеты, Бараку Обаме понадобилось много лет, чтобы разобраться в человеке, который женил его и крестил двух его дочерей. В то же время, как заметил Джон Сэмплс из Института Катона, даже в остающиеся до первичных выборов часы может появиться какая-нибудь сенсационная новость, которая заставит избирателей в Индиане и в Северной Каролине поменять свое мнение.
Над этой темой работали мои коллеги в Соединенных Штатах Ян Рунов и Юрий Жигалкин. А первичные выборы в штатах Индиана и Северная Каролина, где вновь померятся силами Барак Обама и Хиллари Клинтон, состоятся во вторник. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 5 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. В Петербурге по подозрению в причастности к убийству студента задержана группа молодых неонацистов. В Грузии возобновлено вещание телеканала и меди. Власти Праги намереваются перенести памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия вышла из договора о сотрудничестве с Россией в сфере противовоздушной обороны. Об этом российскому консулу сообщили в МИД Грузии. Договор был подписан в 1995 году министерствами обороны России и Грузии. Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с выходом Грузии из договора о сотрудничестве с Россией по ПВО. По словам главы российского МИДа, эти действия Тбилиси говорят о намерении силовым путем решить конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Европейский Союз выразил серьезную озабоченность ростом напряженности между Россией и Грузией и призвал обе стороны вернуться к диалогу. В заявлении 27 стран-членов ЕС говорится о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии. Тбилиси призывает ООН расследовать вопрос об использовании средств ПВО в зоне грузино-абхазского конфликта. В воскресенье власти Абхазии заявили, что уничтожили в Гальском районе два беспилотных грузинских самолета-разведчика. Московский городской суд выдал санкцию на арест бывшего прокурора северо-западного округа столицы Валерия Самойлова, которого подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров, еще двое ранены. В Кабуле в результате двух случайных взрывов погибли 4 ребенка и 3 полицейских. В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержаны 10 человек. По предварительным данным, это члены неонацистской организации. 20 апреля задержанные, отмечая в парке день рождения Гитлера, напали на 3 студентов, одного из которых убили. В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту избиения милиционерами задержанного ими молодого человека. Сотрудники милиции, как считает следствие, пытались заставить избитого признаться в совершении преступления.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 5 мая. В Петербурге по подозрению в совершении убийства задержано 10 человек. По предварительным данным правоохранительных органов, молодые люди – члены неонацистской организации. При обыске у них на квартирах были найдены нацистская символика и одежда. По данным следствия, 20 апреля задержанные, отмечая в парке день рождения Гитлера, напали на 3 студентов, приняв их за антифашистов. Один из студентов был убит, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
20 апреля, в день рождения Гитлера, в 7 часов вечера в Московском парке Победы, где находится не только памятник солдатам войны, но и захоронение ленинградцев, погибших в блокаду, разгорелась драка. Группа молодых людей напала на 3 студентов, один из которых 17-летний Денис Яздауцкис из Петербургского университета точной механики и оптики умер в машине скорой помощи от полученных ножевых ранений. Первоначальная версия милиции состояла в том, что драку затеяли футболисты. Болельщики, но те в интернете с гневом отрицали свою причастность. В ходе расследования задержаны 10 человек. 4 школьников 8 и 9 классов, 3 студентов, 2 неработающих и 1 девушка, учащаяся колледжа физкультуры, экономики и технологий. Возбуждено сразу 2 уголовных дела, объясняет старший помощник руководителя Следственного комитета при прокуратуре России по Петербургу Сергей Капитонов.
Одно по факту убийства студента, а
Второе, по факту причинения телесных повреждений вот тамойщику салона «Лаура», то есть они там вместе вдвоем были. Эти оба дела соединены в одно производство. По делу проходит 9 человек, одному предъявлено обвинение в убийстве, а остальным хулиганстве. Национальный мотив не предъявлен никому. Но при обыске изъяты вот документы и предметы фашистскую символику нацистскую.
Таким образом, это уголовное дело становится в ряд других, когда нападавших было несколько, а в убийстве обвиняется только один человек, причем, как правило, несовершеннолетний, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Милиция смогла найти людей, причастных к этому преступлению. Это уже как бы хорошо. С другой стороны, они в традиционной манере пытаются представить это как некое такое баловство, ну и случайности, там хулиганство и прочее. Милиция и всякие наши органы, защищающие как бы нас от преступлений, с большой активностью работают против яблока, против несогласных, которые абсолютно открыты, но против них брошены громадные силы, которые занимаются так называемой оперативно-розыскной деятельностью, наружное наблюдение и все прочее. А вот эта шпана фашистствующая, которая представляет значительно большую опасность для граждан и для государства, остается вне вот серьезных оперативно-розыскных мероприятий, спецслужб. Власть либо не понимает опасности, которая таится во всем этом для граждан и для власти, либо власть потакает этому совершенно осмысленно, пытаясь использовать существование такого вот конгломерата преступлений и такой преступной группировки как повод для того, чтобы зажимать гайки и завинчивать все проявления демократии и свободы.
По подсчетам правозащитников, сегодня в России около 70 тысяч скинхедов. Неофашизм растет не по дням, а по часам, говорит координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
День рождения Гитлера стоит днем всенародного ожидания значимых нападений, ритуальных убийств.
В то же время Александр Винников уверен, что фашисты как бы самозарождаются спонтанно, не имея руководства сверху. Юрий Вдовин с этим категорически не согласен.
Абсолютно точно есть некая разумная интеллектуальная сила, которая ловит в этой мутной воде каких-то своих рыбок. Пушечное мясо фашистское – это вот молодежные социальные аутсайдеры. Но управляет этими аутсайдерами и ведет их от преступления к преступлению. Причем вычисляет еще то, что до совершеннолетия они не получат больших сроков. Все время судебный процесс на этом основании закрытый. Все время гуманный приговор. И это все хорошо построенный механизм.
Обычно жертвами неонацистов становятся темнокожие студенты. На сей раз это было не так. По некоторым сведениям, объясняется это просто тем, что убийцы приняли своих жертв за участников движения «Антифа». Впрочем, в прокуратуре говорят, что признания подозреваемых, полученные в ходе следствия, пока не разглашаются. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И вот хотя бы частичная иллюстрация того, о чем только сейчас говорили эксперты «Радио Свобода». В Москве новый конфликт между милицией и неформальной молодежью. В антифашистском клубе на Ленинском проспекте сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек, которые смотрели художественный фильм под названием «Пантера», разрешенный к российскому прокату. Милиционеры обвиняли неформалов в просмотре запрещенной ленты организации беспорядков. Участники просмотра фильма связывают эти действия милиции по отношению к неформалам с недавно начавшейся операции «Неформал». О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Разрешенный для просмотра в России художественный фильм про чернокожих американских националистов «Пантера» стал поводом для визита в воскресенье в антифашистский клуб на Ленинский проспект нарядов милиции. Милиционеры сразу объяснили причину своего приезда. Поступила информация о том, что в клубе смотрят запрещенный фильм и параллельно там же готовят массовые беспорядки. Неформал Даша оказался в компании 25 задержанных зрителей.
Факт в том, что мы просто смотрели кино, нас просто сняли с сеанса. Сначала никто не мог назвать причину, зачем, как бы в чем вообще, собственно, суть обвинений. То есть ни обвинений никакого не предъявили, ничего, просто сказали, что поступил какой-то звонок, и что они хотят проверить сначала документы и вообще понять, кто находится в подвале. Клуб находится в подвале. Они начали потом спрашивать, почему именно этот фильм, что мы собирались делать после фильма, и у нас вообще намерения именно с этим фильмом связаны. Вообще просто пришли посмотреть кино, что вот он такого.
Какие-то обвинения, допустим, в экстремизме или в чем-то еще были высказаны милиционерами?
Нет, обвинений как таковых не последовало. просто, я так понимаю, они хотели выяснить наши личности. То есть, может быть, они думали, что мы причастны к каким-то там, как они выразились, неформальным группировкам. Но они стали установить нашу личность, привели, заставили нас писать объяснительные записки, с какой целью мы смотрели фильм, что достаточно было обескураживающе. Достаточно глупый вопрос, с какой целью ты смотрел фильм. Достаточно сначала себя хамовато вели, то есть, во-первых, они не могли ничего объяснить. Во-вторых, когда мы пытались показать, что мы знаем свои права, что мы не будем просто так показывать им свои документы, потому что у них нет на это основания, они начали хамить. К внешнему виду придираться. Тот сказал, что мы похожи там на бомжей. Они пытались выяснить, панки мы, скины мы. Но они сами, по-моему, путаются в этой новой для них, насколько я понимаю, терминологии.
За последний месяц противостояние между милицией и неформалами в Москве резко обострилось. Началось все задержание 7 подростков у станции метро «Сокольники» 4 апреля. Их обвинили в драке, отвели в отделение милиции, где, по словам задержанных, жестоко избили. Свои многочисленные синяки, шишки и ссадины молодые люди сфотографировали, после чего обратились за помощью к правозащитнику, лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву.
Фактически, что делает милиция? Вот если человек одет не так, он считает, что он имеет возможность его забрать. И когда мы в этом разбирались, то есть такое ощущение, что была дана команда заниматься неформальной молодежью в Москве. Забирать их при любом случае, откатывать им пальцы, фотографировать их и брать их на карандаш, что говорится. Каждое это действие нарушает права этих молодых людей. А то, что произошло 4-го, это чудовище событие. 3 человека были несовершеннолетние, 5 человек были избиты, и причем били их довольно жестоко. Когда мы провели общественное слушание, когда мы обратились в прокуратуру, мы выяснили, что, во-первых, милиция отрицает все вот эти вот избиения, во-вторых, прокуратура отказывается это все проверять. Продолжаются эти задержания.
Спустя неделю после событий в Сокольниках антифашисты вместе с панками пытались провести санкционированный митинг на Славянской площади. Не прошло и нескольких минут, как баннер с надписью «Нет ментовскому беспределу» у участников акции начали вырывать бойцы ОМОНа. Несколько десятков человек после этого попали в отделение милиции. 18 апреля провели неразрешенную акцию. Шествием около 200 человек прошло по Тверской улице, перегородив движение и скандируя «Нет ментовскому беспределу». Милиция не успела приехать на Тверскую. Задержанная на просмотре фильма «Пантера Даша» свою фамилию на всякий случай скрывает. Она уверена, что последний конфликт между милицией и неформалами возник из-за спецоперации, которую начали правоохранительные органы.
Мы так поняли, что это операция «Неформал в действии», когда отлавливают всяких подозрительных людей, пытаются личность установить. Я думаю, что это еще связано с тем, что просто сейчас такая обстановка у нас, и связанная с событиями последних митингов, там вот, в частности, тема с милицейским произволом, который тоже муссировался в прессе, в принципе. Я думаю, что в связи с этим они встрепенулись. Там приехал УБОП, на самом деле, и там были люди свыше, которые, как они заявляли, приехали по звонку. То есть они сказали, мы просто так не приезжаем, нас просто так мы бы не приехали.
Лев Пономарев, помогая молодым неформалам, говорит, что у этих людей уже есть свои политические взгляды.
Команда дана сверху. Не публичные, тусные команды. И то есть милиция здесь является исполнителем. Скорее всего, я могу предположить предположение, что все это идет со стороны ФСБ, ну и политического руководства. Ощущение у меня такое, что возникает конфликт между силовыми структурами и молодежью, которая выросла в свободное время. И они свободны, они занимались политикой, но при этом они чувствуют себя свободными и продолжают чувствовать свободны в выборе одежды, в выборе своих музыкальных вкусов, причесок и так далее и тому подобное. И они действительно свободны, и они за эту свободу, я думаю, будут свободно готовы отстаивать. Моя задача вот в работе с ними, чтобы это все носило не экстремистский характер, в том смысле, что не было бы насилия. Но до сих пор еще никто из молодежи никаких силовых акций и насилия не применял.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Нет данных, сколько будет продолжаться операция «Неформал» и как на постоянные задержания будут впредь реагировать анархисты, панки и антифашисты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 5 мая. Власти Праги намереваются перенести памятник маршалу Ивану Коневу, установленный в 6-м округе чешской столицы. Войска под командованием маршала вели бои за освобождение Чехословакии, а в начале мая 1945 года под ликование горожан вошли в уже оставленную гитлеровцами Прагу. Памятник Коневу может оказаться в так называемом парке деятелей, который городские пражские власти намереваются открыть по соседству. Историки напоминают, маршал Конев известен не только только победами над гитлеровцами, но и тем, что в 1956 году под его руководством было подавлено восстание в Венгрии. Из Праги сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Пражане почитают маршала Ивана Конева за то, что, будучи командующим Первого украинского фронта, 9 мая 1945 года спас Прагу от разрушения. Эти слова написаны на внушительном гранитном постаменте, на котором стоит трехметровая бронзовая фигура военачальника с букетом цветов. Конев приветствует Прагу на площади Интербригад в 6-м округе чешской столицы. В ближайшие 2 года постамент намереваются снести, а сам памятник перенесут в сквер имени Ласара Карденаса, который находится рядом с площадью, рассказывает глава администрации 6-го округа Праги Томаш Халупа. Мы намереваемся облагородить зеленую зону нашего района. На месте сквера возникнет парк деятелей, в котором будут размещены статуи исторических личностей со всего мира. Кроме фигур 2 мексиканских реформаторов и президентов Бенито Хуареса и Ласара Карденаса, государственного южноамериканского деятеля Симона Боливара, там будут размещены памятники другим личностям. Многие государства посылают их в дар Праге. Сейчас, например, мы ищем место для памятника Тарасу Шевченко, который нам недавно подарило правительство Украины. В парке деятелей будет стоять и памятник маршала Конева, который ныне размещен немного поотдаль, на площади, где начинается граница парка. Архитектор Богомил Беранек, который занимается разработкой облика будущего парка, на встречу согласился, но запретил мне включать микрофон. Он сказал, что по замыслу администрации округа место для прогулок будет начинаться около Пражского града и заканчиваться в заповеднике Стромовка. Таким образом, планируется воссоздать замысел чешского архитектора Антонина Энгла, который в начале 20 века возвел в Праге множество замечательных объектов и придумал так называемый «зеленый пояс» этого района столицы. Богомил Беранек считает, что памятник Коневу все равно необходимо отреставрировать. От пьедестала уже отвалились несколько кусков гранита. Перенос монумента мог бы решить все эти проблемы, продолжает Томаш Халупа. Мы не видим причин отдавать предпочтение одному памятнику перед другим, поэтому статуя Конева будет установлена рядом со всеми остальными скульптурами, имеющимися в этом парке. Его просто уберут с площади Интербригад. К нам уже обращались с протестом представители российского посольства. Одновременно протестовали и венгерские власти. Они нам прислали письмо, в котором просили вообще снести этот памятник. В начале 90-х парк Интербригад был переименован в сквер имени Ласаро Карденаса. Мексиканцы, когда прослышали о грядущей реставрации, тоже обратились с просьбой разместить статую бывшего президента страны. Памятник маршалу Ивану Коневу появился в Праге еще при его жизни, в 1970 году. Авторы, 2 чешских архитектора Зденек Крыбус и Владимир Ружичка, создали его к 35-й годовщине освобождения Праги. На открытие памятника Коневу пригласили в Чехословакию. Ему должны были вручить и награду «Герой ЧССР». Маршал не приехал. Чешский историк Иржи Фидлер в биографической книге «Освободитель. Жизнь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева» пишет, что, скорее всего, свою роль сыграла оккупация Чехословакии за 2 года до открытия монумента, продолжает историк Ян Немечек.
Конев – то освободитель Праги. В 1945 году его войска освободила Прагу. Не было бы советских вооруженных сил советской армии, то значит, то, же Конева, я думаю, что не было бы českого народа. На другой стороне Конев подавлил венгерское повстание в 1956 году. И это 2 противоположения вещи.
Несмотря на противоречивую оценку личности Ивана Конева, в 3-м округе Праги есть улица, названная в его честь. Улица Коневова, так она звучит по-чешски, есть и во многих других городах. В Микулове, Устье-на-Эльбе, Младе-Болеславе. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня утром вернулся в эфир грузинский телеканал «Имеди». В свое время этот созданный предпринимателем Бадри Патаркацишвили канал считали ведущим оппозиционным средством массовой информации в Грузии. Вещание «Имеди» было прервано 7 ноября минувшего года во время гражданских беспорядков в Тбилиси. Имущество канала разгромили бойцы спецназа. Подробности напомнит корреспондент «Радио Свобода» в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
и меди оказалась в центре ожесточенной политической борьбы, развернувшейся в Грузии в ноябре 2007 года. Она была закрыта грузинскими властями после разгона оппозиционного митинга на проспекте Руставели и объявления в стране чрезвычайного положения. Вскоре по требованию международных организаций Имеди вышла в эфир, но в преддверии президентских выборов 5 января вновь прекратила вещание уже по инициативе самих журналистов. Они выразили протест против действий владельца Имеди Бадри Патаркасишвили, который, по их мнению, действовал неконституционными методами. Ситуация вокруг Имеди, любимого детища Бадри Патаркасишвили, по признанию его родных, стала одной из причин ухудшения здоровья бизнесмена и его кончины от сердечного приступа. После смерти Бадри Патаркасишвили в Тбилиси приехал его родственник, американский бизнесмен Джозеф Кей, и предъявил документы, подтверждающие, что он выкупил контрольный пакет акций Меди у предпринимателя Георгия Джаошвили, которому формально принадлежала телекомпания. Но надежды журналистского коллектива и зрителей о скорейшем возобновлении вещания не оправдались. Оказалось, что Имеди задолжала несколько миллионов долларов за ретрансляцию своих программ через спутник. Новый владелец не спешил расплачиваться по долгам. Естественно, возникли предположения, что он просто не хочет портить отношения с властями и не намерен возобновлять вещание, по крайней мере, до майских парламентских выборов. Один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, цитирую, «Джозеф Кей – это наймит грузинских властей, и с его помощью телекомпания Имеди фактически овладела МВД Грузии». Все эти обвинения сам господин Кей категорически опровергает. По его словам, Имеди вернется в эфир и будет такой же, какой она была до включения Бадри Патаркасишвили в политическую борьбу. За прошедший после ноябрьских событий период Имеди покинула большинство журналистов. Почти все они уже работают на телеканалах, которые считаются проправительственными.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. За полгода с телеканала «Имеди» действительно уволились около сотни сотрудников. Не прояснен пока окончательный вопрос о владельцах этого средства массовой информации. Права на «Имеди» заявила вдова Патаркасишвили Инна Гудавадзе и его двоюродный брат, американский бизнесмен Джозеф Кей. О планах сотрудников «Имеди» я беседовал с генеральным директором телеканала Бедзиной Бараташвили.
Информационное вещание и утренняя программа, по нашим расчетам, должны выйти в эфир где-то в середине июня. А до того будет вот это экспериментальное, такое пробное вещание, то есть фильмы, сериалы, механические программы. В полном масштабе уже, наверное, с сентября, уже с новыми проектами.
У вас довольно много народу уволилось, вам удастся обратно их вернуть, и кто сейчас работает на канале?
Возвращать ушедших мы особенно не стремимся. Мы будем ориентироваться на собственные кадры, на тех молодых журналистов, которые прошли школу Имеди, которые проявили себя большими патриотами канала, чем более опытные их коллеги. Поэтому мы решили ориентироваться на собственные кадры.
Вот что у вас с оборудованием? Я помню, одно время ведь откладывался выход канала из-за того, что вас там погромили все студии.
Урон был достаточно серьезным. Была уничтожена аппаратура или повреждена. Где-то на общую сумму более 1 200 000 американских долларов. К сожалению, по сей день страховая компания не выплатила остающиеся нам суммы. В ближайшее время, вот сейчас идет такая бумажная волокита у нас с ними, и как только это завершится, мы, наверное, подадим в суд на страховую компанию, которая должна была все это возместить. Это все произошло во время вот того события 7 ноября. Здесь был спецназ. Конкретно кто громил, это очень трудно сейчас сказать поименно там или пофамильно. Аппаратура была застрахована, и мы требуем причитающуюся нам сумму со страховой компании.
Кому сейчас принадлежит Имеди? Кто ваш учредитель? Как с наследством покойного Патаркасишвили? Вы же ведь уже не его канал теперь.
Наследственные вопросы будут решаться в суде. Семья судится с Джозефом Кеем, который является на сегодняшний день, значит, руководителем попечительского совета телекомпании Имеди.
А он какое отношение имеет к Имеди? Он родственник Патаркасишвили?
Да, он родственник Патаркасишвили, но в данном случае он здесь присутствует как руководитель попечительского совета. Но американцы, эта сделка не была оформлена с Ньюс Корпом, не была завершена сделка, поэтому Ньюскорп, к сожалению, уже не фигурирует в числе держателей акций. Формально канал принадлежит холдингу и медиа. Вот этот холдинг уже принадлежит Джозефу Кею.
И вот вас считали, с одной стороны, гарантом свободы слова в Грузии, с другой стороны, указывали на оппозиционный характер вашего вещания. Может быть, объективно так сложилось, поскольку общественное грузинское телевидение, как говорят обозреватели, выражало часто точку зрения президента. Как теперь вы будете строить свою информационную политику?
Вы знаете, я не соглашусь с тем, что мы были акционным каналом. Я считаю, что мы были просто объективным каналом, показывали то, что реально происходит или происходило, допустим, в стране. Будем продолжать так же, когда наши программы новостные выйдут в эфир. С нового сезона давайте будем говорить так, потому что сейчас летний период, это межсезонье, вы сами понимаете, никто, никогда не серьезное телевидение, новые проекты не запускает в летний период, да? Соответственно, вот когда мы вернемся в сентябре, наверное, уже со всей оружие как бы в эфир, я абсолютно уверен, что мы будем работать так же объективно и сбалансированно, как работали до сих пор.
Полгода минувшие были очень сложными для вас, профессиональным, да, наверное, в личном отношении. Что главное для вас?
Вы знаете, это, наверное, победа всего коллектива нашего, который сегодня намного сплоченнее выглядит, чем он был даже в самый лучший период, когда мы были на первом месте, допустим, в рейтингах. Эти 6 месяцев, с одной стороны, да, вы абсолютно правы, были очень сложными, очень архисложными, наверное. Нам пришлось много чего переосмыслить, переоценить. Личные взаимоотношения с коллегами, общественностью, масса всего наложилось одно на другое. Я думаю, что мы сегодня возвращаемся в эфир более мудрыми, наученными опытом, сплоченными. Так что во всем надо искать какое-то позитивное.
Рассказал мне генеральный директор грузинского телеканала и меди Бедзина Бараташвили, возобновившего сегодня свое вещание. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 мая. Я представляю вам новую рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня альбом поп-певицы Мадонны «Hard Candy» возглавил британский хит-парад. Это уже 10-я пластинка Мадонны, которая поднялась на вершину британских чартов. Вот что пишет сегодня об этом британский музыкальный обозреватель. Мадонна, вероятно, самый влиятельный женский вокал шоу-бизнеса. За 3 десятилетия в профессии она вознеслась на вершины всех залов славы рок-н-ролла. Ее карьера – это настоящая провокация. Это пример успеха. Мадонне в этом году исполняется 50 лет. Лауреат 7 премий Грэмми. Несколько лет назад она включена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная исполнительница всех времен. Предыдущий альбом Мадонны, вышедший в 2005 году, разошелся тиражом в 12 миллионов копий. Успех «Hard Candy», лидерство в хит-парадах, композиции Мадонны в музыкальном, телевизионном и радиоэфире – это непреложный сегодняшний факт. Над ним размышляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Есть искушение перевести название нового альбома Мадонны как «Крутая карамелька». Действительно, поп-сладость танцевальных хитов этого диска настолько густа, что это уже даже не патока, а своего рода диско-пуля, которая насмерть сразила сердца публики. Публики, но не критиков. Последние сетуют на то, что продюсеры Hard Candy, самые известные кудесники звука в стиле R&B, Rhythm and Blues, сделали пластинку не авторской, а продюсерской. По звучанию ее трудно отличить от других американских произведений в том же духе. Не зря самая нашумевшая композиция диска «Four Minutes» — это дуэт Мадонны с Джастином Тимберлейком. И действительно, по сравнению с предыдущим альбомом певицы «Confessions on the Dance Floor», «Hard Candy» выглядит, если не вторичным, то уж точно стертым. Но у Мадонны ничего не бывает просто так. Она самый рефлексирующий поп-идол последних 2 десятилетий. Значит, ей это зачем-то понадобилось. Главное достоинство Мадонны — улавливать еще не окончательно сформировавшиеся ожидания публики, формулировать их с помощью самых лучших мастеров звучания и запускать в конвейерное производство. Стертость и серийность Hard Candy – ответ на серийное размножение танцевальной музыки, прежде всего на бесконечные возможности скачивания ее в интернете. Поп-пластинка, поп-альбом как жанр умирает. На его место приходят составленные самим потребителем плейлисты айподов. Тут уже не столь важно, кто именно поет. Главное,
главное другое. Как сделано, как сыграно, насколько это похоже на все остальное. Для Мадонны такой добровольный отказ от оригинальности – жест почти художественный, провокативный. И, конечно, это осознанный поступок зрелого артиста. Мадонна менялась уже много раз. Глядя сегодня на наивный ее имидж времен «Like a Virgin», невозможно понять, как из этой карамельной ПТУшницы появилась нынешняя роковая танцовщица, которая раз за разом потрясает поп-индустрию. Так что сегодняшний факт – успех крутой карамельки – самое то.
К дуэту Мадонны и Джастина Тимберлейка присоединился обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Рубрика «Сегодняшний факт». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 мая, над которым работали продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущего выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. А вы оставайтесь на волне «Радио Свобода», потому что после новостей вы услышите американский выпуск «Поверх барьеров». Эта программа теперь выходит по новому расписанию. Понедельник – день Александра Генниса. В сегодняшнем выпуске «Майский юбилей в музыке». Не пропустите. Всего доброго. Оставляю вас с Мадонной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем верить, что цель заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами вполне достижима.
Он перевернулся 3 раза. После автобус загорелся.
Метеорологов над центральной частью США пронеслись не менее 25 торнадо.
Задолженность муниципалитета за потребленную воду превышает 15 миллионов рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».